Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Дмитрий Некрасов, которого мы анонсировали в четверг, но вот которым мы перенесли на понедельник. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Извините, что у нас не очень что-то хорошее качество видео. Мы сейчас его попытаемся в процессе регулировать. Даша его пытается отрегулировать, что видно, галстука в кресле не видно. А может быть и видно. Да, точно, галстука в кресле вообще нет, а между тем он там лежит. А наша вечная с Дмитрием тема, когда упадет российская экономика, потому что все время нам обещают, что вот-вот, очень многие люди нам обещают, что вот-вот сейчас у Путина не хватит денег до войны, все у него развалится, и, соответственно, Украина восторжествует. Соответственно, прежде чем отвечать на вопросы российской экономики, я хочу такой задать вопрос. Есть действительно, насколько я понимаю, реальная проблема гораздо более серьезная, чем экономическая. И эта проблема заключается в том, что у Путина реально очень мало солдат, и мы не видим большого количества солдат в Донбассе. И более того, собственно, Донбасский фронт ровно потому и не рушится с большой скоростью, потому что хотя у Украины все не очень хорошо с солдатами, у России все так же хорошо с солдатами, и есть постоянное ощущение, потому что количество денег, которые Путин платит за солдат, возрастает и возрастает. Так, Даш, что у нас про трансляции? Даша? А, все нормально. А количество денег, которые платят за солдат, все возрастает и возрастает, что рано или поздно эти солдаты кончатся. Вот что вы бы об этом вы могли сказать?
Да, я об этом... Мы еще публично не заявляли, в ближайшее время это так или иначе произойдет. Мы на самом деле вот в начале месяца провели достаточно большое исследование в России, поскольку там часто вот постоянно тоже задавали вопросы, как надолго у Путина хватит солдат. Я все время говорил, что я не знаю, как надолго, а потом подумал, чего я не знаю, что нам мешает провести социологию. Вот, мы по 7 или 8 крупным региональным центрам больше 2000 человек опросили, ну, на предмет.
Извините, а мы это кто?
Мы это, ну, у нас вот есть центр европейского анализа и стратегии КЕЙС, да, который входит там помимо меня Алексашенко, Иноземцев, Дима Гудков, Андрей Мовчан. Мы в основном, конечно, экономикой занимаемся, но в том числе проводим и разные исследования. Понятно, что в России сейчас все это довольно небезопасно с точки зрения различных репрессивных мер государства, поэтому там кто конкретные подрядчики, мы не раскрываем, да, но в общем так, как бы, за наши деньги, условно говоря, мы провели большую социологию среди российских мужчин 18-60 лет, ну, об их, в принципе, там, готовности пойти на войну и то, что могло бы их к этому смотивировать. Там довольно такие неоднозначные выводы, даже там, скажем так, для меня во многом удивительные. Ну, то есть, ни при каких обстоятельствах, вот, абсолютно безусловно, там, больше 60% никак, никогда, ни за что не готовы идти. Ну, на самом деле, это еще больше, этот процент еще больше, потому что, ну, многие, услышав, что опрос идет о войне, отказывались от участия в опросе, мы можем предположить, что эти люди тоже вряд ли ее поддерживают, и тоже вряд ли готовы были туда идти. Но порядка 30%, из которых 13% вообще безусловно и за деньги, в принципе, готовы или рассматривают. Ну, то есть там была такая градация вопросов, то есть вы готовы, ну, там некоторые сразу говорили, что готовы, таких всего 13%. Некоторые, когда они отвечали, что не готовы, мы начинали там задавать наводящие вопросы. Могли бы на вас повлиять там мнение родственников, там ситуация такая-то, мнение там участников СВО, ну, разное, да. И, ну, соответственно, еще там 20 с чем-то процентов, ну, около 20% под разными условиями соглашались идти. Ну, среди прочего, мы их опрашивали относительно данных о том, какая сумма могла бы вас замотивировать. В общем-то, не сильно больше, чем платят. То есть, грубо говоря, медиана – это когда половина больше этой суммы, а половина меньше. Медиана по ежемесячным выплатам – это 400 тысяч рублей, то есть вдвое больше, чем сегодня. То есть, условно говоря, как минимум 13% из опрошенных нами могут быть, ну, то есть половина от этих 13%, нижняя половина, может быть смотивирована двукратным повышением выплат. Ну, кто-то и меньше, чем двукратным. Понимая, что в России 39 миллионов мужчин, скажем так, призывного возраста, в общем и целом речь все равно идет о некоторых миллионах людей. То есть там, ну, когда выйдет исследование, мы его, как бы, там будет много всяких методологических оговорок. Что, не знаю, другая удивительная вещь, которая меня реально удивила, люди чаще называют нематериальные факторы стимулирования. И даже те, для которых важны материальные факторы, они их всегда там упаковывают вместе с нематериальными. То есть понятно, что есть такая штука, как социально одобряемый ответ, и очень многие там хотят показаться патриотами там, перед интервьюером, и надо там с осторожностью рассматривать все эти данные. Но тем не менее, условно говоря, поддержка войны окружением респондента очень сильно влияет на его готовность идти воевать, даже если он идет исходя из, скажем так, чистой экономической мотивации. И еще тоже несколько удивило нас, но мы москвичей не опрашивали, мы проводили все в регионах, сравнивали ответы, ну, по всем видам выплат смотрели, а сравнивали ответы с теми данными, которые по Москве. Понятно, что в Москве самые высокие выплаты за все. Но по большому счету, если брать там выплаты за ранение и, скажем так, разовое, единовременное при вербовке на службу, то ожидания в провинции, они примерно соответствуют, ну, медианные ожидания, средние, конечно, выше, а медианные соответствуют примерно тому, что есть сейчас в Москве. То есть у нас народ в провинции довольно слабо информирован о масштабах выплат в Москве. И тут, мне кажется, вообще правительственная пропаганда явно не дорабатывает. То есть для меня это тоже был удивительный результат, потому что в условиях, когда вроде как вся страна, я, конечно, давно не был в России, но то, что видно из соцсетей и прочее, завешено всякими там плакатами, подпиши контракт, реально люди очень плохо знают условия. И тоже мы нашли такой забавный парадокс, что те люди, которые изначально, безусловно, говорят, что мы готовы идти, вот мы рассматриваем, у них выше финансовые запросы, чем медианные, чем у тех, кто начинает говорить про материальные стимулирования. Мы долго думали, как так получается, но, в общем, в итоге пришли к выводу, что просто это те люди, которые действительно рассматривают, поэтому они лучше знают условия, и поэтому они знают, от чего отталкиваться. Остальные просто от балды говорили. Ну, в общем, мы опубликуем. Там, на самом деле, очень такая, как сказать, сделать каких-то много громких выводов оттуда сложно, потому что странный русский народ, очень все как-то разнонаправленно, почти все рабочие гипотезы, которые мы там, когда работали с данными, которые мы хотели найти корреляции, они у нас почти все не подтвердились. То есть, грубо говоря, и, в общем-то, доход почти не влияет на готовность идти воевать, там, кроме очень высокого. И, ну, с возрастом, после 40, 44 и дальше, люди с большей вероятностью готовы подписывать контракт и хотят за это меньше денег, ну, такая вот небольшая корреляция. В остальном, в общем, ничего не понятно, но мы опубликуем. Ну, скажем так, давайте так, если делать какие-то общие выводы, то до того, как мы опубликуем, как угодно, так или иначе, в общем и целом, увеличив выплаты в 2 раза, ну, там, резерв измеряется при всех поправках единицами миллионов человек, ну, там, одним там, 1,5 или 3 миллионами, это там уже дальше разговор о том, какие поправки нужно делать к нашей методологии и сколько, ну, как бы, сколько закладывать на социально одобряемое поведение, на всякие там искажающие факторы, но, как сказать, все равно много. То есть, грубо говоря, какие поправки ни делай, результат будет довольно большим. А среди, ну, условно говоря, в тех категориях, которых мы искали. Ну, это коротко, а так ну, мы опубликуем где-то на Западе, ну, в ближайшие пару недель это исследование, оно сейчас в финальной стадии, там, подготовки, перевода и все прочее.
Это просто очень важно, то, что вы сейчас говорите. Этого никто нигде никогда не говорил. Я прошу наших слушателей обратить внимание и прошу их расширить это дело, потому что практически там об экономике говорят все, но никто никогда не проводил исследование, хватит ли у Путина солдат. Правильно я понимаю, что это вообще единственное такое исследование на эту тему?
Ну, я думаю, что, во-первых,
Эссе
ФСО там
известное.
и правительство однозначно такие исследования проводят, и я думаю, мэрия Москвы тем более, то есть я думаю, там данных-то довольно много. Ну, мы скорее, конечно, у нас цель-то была не столько определить, сколько там, какой запас людей, да, и методологически безупречно его все равно не определить. То есть там все равно это же вопрос, какие поправки мы делаем, тут можно на эту тему долго дискутировать. У нас было скорее понять, сколько они хотят денег, потому что об этом честнее говорят. Ну, то есть даже если человек говорит, да, я пойду воевать, ну, это же не значит, что он пойдет воевать. Ну, мы понимаем, да? Если он говорит, что не пойду ни в каких обстоятельствах, это понятно, что он не пойдет. А вот то, что там пойду, потому что у меня друзья на СВО, ну, посмотрим. Но мы в основном хотели понять, что они хотят по деньгам, и вот здесь я ожидал больших запросов, честно говоря. Ну, то есть, понятно, там по смерти все там какие-то довольно высокие цифры называют, но это такая смерть, не очень понятная история. Выплаты по смерти, они не очень понятны. По сути, еще раз, разовая выплата и выплата по ранению в ожиданиях в регионах, в глубинке, она примерно соответствует текущей московской, а ожидания по зарплате, которая могла бы симулировать, они вдвое превышают текущую московскую. Ну, назовем это так. Вот это главное. Ну, скорее, за это мы методологически правильно отвечаем. Ну, то есть, что вот такие настроения мы действительно считали. Сколько это людей? Ну, безусловно, много. Безусловно, это, скажем так, больше миллиона точно, назовем это так, да, даже при самых сильных поправках. Ну, да.
Я понимаю, что ответ вашего исследования заключается в том, что пусть столько солдат, сколько ему нужно.
Ну, это может быть такая
Вернее, он купит
интерпретация,
столько солдат, сколько
которая...
нужно.
Это вот еще раз, что мы там выявили, на мой взгляд, мне кажется важным, что все-таки это вот нелинейная история. То есть вот такая вот, что прям линейно-линейно, дайте больше денег, и тогда пойду, а так не пойду. Там очень малый процент, там везде это совокупность факторов. И то есть на самом деле при меньшей поддержке в обществе этого процесса простое линейное увеличение денег может не дать результата. И наоборот, при большей поддержке нужно меньше увеличения денег. То есть это все-таки не надо рассматривать эту историю как некую такую вот это тупо наемники, которых тупо купили, и они вообще вот просто ни о чем другом, кроме как зашибить деньгу, не думают. Нет, там сложные мотивации, и они комплексные. Ну, вот в том состоянии, в котором все сейчас находится, да, нужны не такие большие повышения выплат, чтобы, в принципе, ну, и они, в общем-то, и сейчас кого-то собирают, да, и по этим деньгам, то есть, и, ну, мы сравнивали, конечно, все это еще раз с Москвой, то есть, понятно, что по стране-то выплаты, они меньше. Мы, говорим о небольших повышениях по отношению к московскому уровню, потому что, ну, мы же не могли по всем регионам собрать, там, что-то высчитывать, зачем это было слишком сложно. Мы сравнивали с московскими параметрами. Вот. Ну, можно сделать такой вывод,
Еще одна
который...
вещь. Еще одна вещь, которую я не понимаю, это тогда, что мешает сейчас Министерству обороны нанимать гораздо больше людей?
Ну, это у них надо спросить, но я думаю, там есть много объективных ограничений, там мощности учебки, возможности всех этих людей там чем-то вооружить, не знаю. Ну, а потом, опять-таки, есть...
Я специально просто хочу убыстрить этот немножко момент. То есть правильно ли я понимаю, кстати, это говорил мне и Сергей Алексашенко, что количество людей на фронте определяется не тем, там, можно или не можно их нанять, а вот ровно теми другими факторами. Вот Министерство обороны смотрит, сколько оно может научить и сколько ему нужно. И исходя из этого, потом цену за контракт определяет, не наоборот.
Ну, я уж не думаю, что там прям такая прям система рыночного, прям чуть не биржевого быстрого ценообразования. Вот они тут посмотрели и потом туда-сюда двигаются. Нет, это... Я думаю, что в конечном итоге учебка, ее мощности неавральные, это очень важный фактор, который в спокойных обстоятельствах, не когда у них фронт рушится, а когда, условно говоря, ну, они чувствуют, что планомерно выполняют свои планы, это является главным ограничителем, но при этом куча администраторов ставятся самые разные задачи, они при этом там между собой тоже конкурируют. Ну, может, когда-то поставляют больше, когда-то поставляют меньше. Когда становится понятно, что вся ситуация начинает проседать, ну, начинают повышать стимулы. Причем не сразу, не по системе в среднем, а именно самими администраторами, как правительством Москвы и так далее. Вот мы как раз тот факт, что разовые выплаты, вот ожидания, которые могли бы людей стимулировать, они фактически соответствуют этой разовой выплате в Москве. Да, ну, это говорит о том, что, ну, таким образом им удается дешевле купить людей, чем фронтально повышая зарплату, условно говоря. Ну, просто за счет конкуренции администраторов, которые привлекают солдат. Но это всего из исследования сделать таких выводов нельзя. Из исследования можно сделать те выводы, которые я плюс-минус описал, ну и плюс мы его опубликуем, тогда надо будет уже более детально с цифрами и с табличками говорить, чем как бы сейчас. Так и предварительно просто анонсировал, что это будет в ближайшее время.
Я тогда еще одну вещь уточню. Правильно ли я? Получается, что, условно говоря, женатый мужик 40 лет с тремя детьми, он более вероятный кандидат на вербовку, чем 18-летний парень, который только начинает жизнь.
Ну, я не готов. Там нет, конечно, 18-летних там тоже пик, то есть самые молодые, они тоже там типа рвутся, потом начинается резкий спад, а потом начинается новый пик, уже там назовем его кризис среднего возраста и дальше. Но в целом возраст скорее увеличивает вероятность того, что человек пойдет, и снижает аппетиты. А там сколько детей, это другой фактор. Женат, не женат, это третий фактор. Там очень забавные разные вещи, там, типа того, что холостые ценят свою жизнь больше всего, чем женатые, даже состоящие в гражданском браке, ну и так далее. Ну, то есть там много из забавных вещей, но я сейчас просто, чтобы на память не врать с цифрами, это надо под руками держать, и все это еще пока мы так, все еще в сыром виде мы дописываем, что называется, доклад, завершаем анализ данных.
Так, а те, кто с детьми ценят свою жизнь, чем без детей?
Юль, ну я не готов, я вот ну, не способен я на память сейчас, вот мне нужно было держать это прям
Хорошо.
таблички перед глазами.
А теперь важнейший второй вопрос, потому что все время эти разговоры возникают. Я напоминаю, какой прошлый раз вы сказали слова, что для целей войны в Украине доходы российского бюджета, количество денег у Путина следует считать бесконечно. Изменилось ли что-либо за это время с тех пор?
Да нет, не изменилось, то есть скорее даже вся эта ситуация, она укрепляется. Смотрите, мы как раз вот совместно с Иноземцевым и Алексашенко, вот втроем, в ближайшее время, буквально на следующей неделе, даже может в конце это опубликуем, там тоже в Германии презентуем, в Берлине, большой доклад о состоянии российской экономики, и где мы даже там помимо констатации фактов, условно говоря, беремся делать некоторые предсказания. Ну, констатация фактов, поскольку мы уже с вами несколько раз на эту тему разговаривали, я тут, в общем-то, рассказывал о причинах, то есть, в общем-то, такую войну можно вести бесконечно, конечно, по крайней мере, с точки зрения экономики, масштаб этих расходов относительно, и по историческим меркам, и по меркам российского бюджета, на самом деле, невелик. Экономика в целом перестроилась, она, ну, грубо говоря, структурно изменилась и адаптировалась к этому новому состоянию. Очевидно, что это надолго. То есть один из тех выводов, которые мы делаем, что ну, даже если предположить в ближайшем времени завершение острой фазы войны, ну, может быть, военные расходы, они там сократятся с 6,5% до 5,5%, но это вряд ли. Скорее всего, военные расходы останутся, например, на этом уровне. Ну, потому что, ну, как скажем так, экспорт сократился, то, что раньше экспортировали, стали потреблять на войну, что называется, да, вывоз капитала сократился, правительство научилось изымать гораздо больше денег из экономики, ну, в том числе улучшением администрирования, увеличением там ставок, ну, опять-таки, доля нефтегазовых доходов сократилась, не нефтегазовых выросла, соответственно, правительство сохранит эти масштабы перераспределения и, по всей видимости, в первую очередь в направлении, ну, в том же самом направлении, которое есть сегодня. То есть все равно там надо будет заполнять склады боеприпасами, будет там новая техника, армию они увеличили. Так или иначе, ну, там, мы видим инерцию на 3-5 лет высоких, как минимум 3-5 лет довольно, сохранения довольно высоких расходов. То есть понятно, что если война остановится, то в моменте остановки войны, как всегда, наступает очень много сразу негативных последствий. То есть как бы неоднократно я много раз говорил, но вот сколько мы не анализировали, всегда все негативные экономические последствия, связанные с войной, наступают после войны. У вас и пик инфляции после войны, у вас падение производства после войны, у вас и всплеск безработицы после войны, и четко нет после войны. Мне вот очень странно, когда сейчас все говорили про стагфляцию при низкой безработице, хотя Стагфляция подразумевает высокую безработицу. Но вот после войны как раз наступает, вот стагфляция наступает после войны. Вот когда она становится, да, там высвободится часть рабочих рук, будет опять очередная структурная перестройка, скорее всего, это будет сопровождаться девальвацией, снижением ставки, девальвацией, то есть будет, ну, новая перестройка финансовой модели. Понятно, что это будет некая такая коленца, да, но если там не смотреть вот на вот этот провал, неизбежный послевоенный провал, там, как минимум, одна полуторалетний, то в целом, в общем, надо полагать, что та модель, тот баланс спроса, предложения, тот баланс государственного сектора и частного сектора, тот баланс внешней торговли и т.д. и т.п., который сложился, ну, вот, к 2024 году, ну, если не случится чего-то экстраординарного, у нас, как всегда, может случиться, там, не знаю, там, резко упадут цены на нефть, или наоборот, резко вырастут, ну, что-нибудь такое, вот, из разряда вещей, скажем так, внешних, несистемных, то мы пришли в новую нормальность. Эта нормальность, она не совсем нормальна по нормальным меркам, скажем так, да, то есть понятно, что эта нормальность будет, скорее всего, сопровождаться достаточно высокой инфляцией, ну, в смысле, высокой не по меркам России, да, а по меркам развитого мира, то есть, да, скорее всего, там, район там, 8-10% даже при завершении войны достаточно долго будет сохраняться, а несмотря там, на любые усилия с этим связанные, там, ну, много таких структурных перекосов, которые, ну, кажутся перекосами, если смотреть из Европы, там, условно, если смотреть из развитых стран, из нормальных экономик, не отягощенных всей этой ерундой. Но по большому счету они носят самоподдерживающийся характер, это как велосипед, да, то есть вот уже было больно перестраиваться, они перестроились. Они сейчас приобрели, ну, то есть я неоднократно говорил, что я вижу, что устойчивость и запас прочности российской экономики 2024 года выше, чем в начале 2022. Они, условно говоря, сгруппировались, реагировали на большинство внешних шоков, не совершили никаких фатальных ошибок и, как бы, ну, научились, ну, нашли новый баланс, да. Чистый экспорт сократился, государственное потребление увеличилось, по сути, за счет сокращения чистого экспорта. Ну, чистый экспорт – это баланс между экспортом и импортом, да. Понятно, что надо будет что-то делать с доходами населения, их поджимать надо будет после того, как война закончится. Сейчас-то они себе позволить не могут. Сейчас они, ну, то есть у нас же, скажем так, у нас доля зарплат в ВВП выросла на 3 или на 4%. То есть был, ну, там, с 30, по-моему, 9 до 42%, что все время не могу запомнить точные цифры, но порядок вот в этом ключе. То есть понятно, что доходы очень сильно выросли. Плюс сейчас, ну, там идет, там, в полтора раза увеличились, по сути, депозиты. Все несут деньги на депозиты. Ставки по депозитам резко выросли. То есть только депозитные доходы дают там, населению дополнительный счет на порядка 3% ВВП. Это, ну, то есть, грубо говоря, за время войны баланс спроса и баланс доходов сместился в сторону населения. Населением очень сильно поделились, прям очень сильно, прям масштабно. Понятно, что так долго делать, ну, неустойчиво. Понятно, что будут подрезать. Но когда, ну, сейчас ты не подрежешь, сейчас понятно, что другая ситуация. А как война остановится, ну, да, там придется это как-то балансировать, но в остальном новое состояние машинки, вот того, как она едет, оно, в общем, ну, на мой взгляд, должно их устраивать гораздо больше, чем то, которое было до войны. Они стали гораздо менее уязвимы, гораздо более независимы. Ну, а детали, то есть, если мы, ну, то есть, грубо говоря, мы с вами уже несколько раз говорили, когда я объяснял, почему особых проблем в российской экономике не наблюдается. То есть, повторять еще раз те же самые тезисы, я просто, ну, не вижу особого смысла сейчас. То, что это как бы можно и сегодня, ну, если исключить каких-то крайних черных лебедей, но, ну, продлить, ну, достаточно неопределенно далеко вперед, у меня сомнений нет никаких.
Смотрите, у меня как раз вот такой вопрос насчет структурной перестройки экономики. Есть несколько мыслей ваших, которых меня поразили, и которые я хочу, чтобы вы прокомментировали. Во-первых, мы как-то с вами разбирали, а почему у Украины не получается выстроить укрепление непосредственно возле линии фронта, причем, ну, системно. И вы сказали, что, видимо, это отражается, скажем так, неверие тех людей, которым поручили строить укрепления, то, что Украина выстроит, и как бы они фиксируют убытки, умыкая деньги. И что российская элита в этом смысле ведет себя сейчас по-другому, не от хорошей жизни, а ровно потому, что санкции привели к тому, что российской коррумпированности, ну, если не уменьшилась, то стала принципиально другой. В том смысле, что если раньше в начале века возили за границу в гигантских количествах, то сейчас их вывозить благодаря западным санкциям некуда. И, соответственно, они работают внутри России. Вот это вопрос там, того, как изменился характер коррупции и того, как она стала оставаться внутри страны. Мне кажется, мало кто об этом говорит.
Ну, давайте начнем издалека. Тут это такая мысль, она дело не только. Конечно, наши западные партнеры очень сильно помогли Путину, сделав ему гениальный подарок, заперев российские капиталы внутри страны и обеспечив лояльность и крупного бизнеса, и невозможность эти деньги вывести. Но это только часть истории. Она, на мой взгляд, меньшая часть. Вот была, давайте очень издалека, была вот Римская Республика. Очень была коррумпированная республика, прям край, какая коррумпированная. Но как-то это не мешало ей стремительно вообще все захватывать и выигрывать противостояние, ну, почти со всеми, ну, все, почти со всеми,
Прошу
скажем так.
прощения, могу прокомментировать в письмах Плиния-младшего, по-моему. Один из корреспондентов пишет: «Ура, ура, я продал часть Бетики и уже выручил свою долю». Это провинция Бетика. Это ее бывший руководитель пишет. Очень радуется.
Была Голландская республика. Тоже полмира, ну если там не впрямую захватили, то в торговом плане захватили, тоже безумно коррумпированные ребята. Была Елизаветинская Англия, а была Екатерининская Россия. Фаворитизм, черти что, люди, ну не знаю, но Потемкин, он же не только воровал, он же что-то еще как бы и для державы делал, да? И Меньшиков вроде как бы то же самое делал. В чем разница там? Это принципиально отличается от того, что было в России, допустим, в 90-е и в 2000-е. Это принципиально отличается от того, что сейчас в Украине. Отличается оно, конечно, в первую очередь не возможностью, невозможностью вывести деньги, хотя это очень важный фактор. То есть, грубо говоря, если вы условный олигарх там 90-х, 2000-х, ну, понятно, что вам за защитой своих честно уворованного или даже просто честно даже не уворованного, а созданного, неважно, нужно обратиться в западную юрисдикцию с их правом и всем прочим, и это очень сильно как бы влияет на вашу как готовность до конца служить царю и отечеству, так и на готовность там принимать какие-то западные требования, так и на много чего еще это влияет. Но на это же влияет в том числе и реальность и реальность демократии. Если вы знаете, что вот у вас Путин, а вы новое дворянство, вот вы Ротенберг по праву ротенбергства, то вы по праву школу дзюдо, не знаю там какому, аналогичному праву рождения какого-нибудь там принца крови. Ну и как бы вы Ротенбергом-то и останетесь пока Путин. Да и потом, может быть, унаследуете вполне всю эту ситуацию в поколениях. Ну чтобы... Вы можете перестать быть Ротенбергом, если вот когда вам поручили построить мост Крымский, вы все украли и не построили Крымский мост. Вы могли все украсть. Если вы построили мост, вы там украли, ну, по чину там как-то там договорились, не договорились. Ну, короче, как-то по чину украли, никто спрашивать с вас ничего не будет. А дальше вся эта система этих Ротенбергов вниз разных, да, это я сейчас фигура речи, просто к слову, да. Ты можешь построить укрепление, украсть на этом по чину. И никто не будет тебя преследовать, ты заслужил медаль за заслуги, там, неважно, следующий классный чин, ты дворянство, которому принадлежит эта страна. Если ты живешь в какой-то демократии, это действительно демократия, меняется власть. Ну, там про Украину сказать, что это особо демократия сложно, но тем не менее власть там меняется. И весьма вероятно, что изменится, да? Ты же все ждешь, там придет завтра проверка. Придут новые, будут тебя сажать. Зачем тебе это нужно? Лучше деньги вывести и спрятаться. Тем более оттуда можно вывести. Еще раз, я бы не стал абсолютизировать историю про вывести деньги. Она просто, это очень важно, да? То есть что-то же, дело же не только в самих деньгах. Ты еще должен сам как-то туда на Запад уехать, чтобы тебя обратно не выдали, да? То есть тут, ну, должен быть целый комплекс разных вещей. Ну, в принципе, из России ты тоже можно убежать куда-нибудь, я не знаю, там. В Сингапур, ну не знаю, куда-нибудь, там, в Латинскую Америку. Теоретически-то можно пробовать. То есть это не главный фактор. Главный фактор, что условно говоря, в реально демократической, политической конкуренции стране, условно говоря, не первого мира, да, не развитой стране, развивающейся стране, ну, слишком велики риски, что у тебя завтра все отнимут, и слишком уж велик запрос на то, чтобы получить дополнительные гарантии, защиту правовых институтов, ну и просто как-то захеджироваться. А когда ты, во-первых, с одной стороны вообще на подводной лодке, ну куда ты выйдешь, там у тебя все еще арестуют, да? А во-вторых, ты понимаешь, что тебе главное задачу-то решить. То есть, грубо говоря, ты остаешься в своем статусе до тех пор, пока ты решаешь государеву задачу. И коррупция является государственной проблемой, то есть, ну, скажем так, для народа, для простого населения, может быть, там и разницы-то особой между этими двумя видами коррупции нет. И так украли, денег все равно меньше. Но с точки зрения, если мы рассматриваем как государство, как какие-то геополитические образования, которые с кем-то борются, коррупция образца Римской империи, Римской республики, неважно. Нет, в период империи там все изменилось. Там стали временщики, а здесь у нас республика, это же не народа республика, общее дело, упаси Боже, не плебса, общее дело некоторого набора патрицианских родов. Вот мы, патрицианские рода, это наше общее дело, это наше совместное предприятие, Римская республика. И мы, конечно, мы можем вылететь из этого, если мы тут какой-то совершеннейший косяк совершим, а если мы будем воровать, ну так это же наше право внутреннее, по праву владения этой республикой. И так работает, это вполне работает. И это то, что построил Путин, ну, с огромной помощью, конечно, с гигантской помощью западных партнеров, прям слов нет, но тем не менее, если бы не было вот этой вот системы и системной уверенности, да, ну и потом это же тоже все легко разрушается. Там, если мы завтра увидим какие-то, ну скажем так, репрессии, не укладывающиеся в некую системную логику, в некое ожидание игроков, да, то там тоже это может начать все это колебаться, вся эта лояльность и все прочее, если вдруг завтра там непонятно кого бьют и за что, непонятны правила игры, ну, это тоже можно разрушить от него, чтобы навсегда. Но, по крайней мере, в текущей точке баланс решения задач, ну, опять-таки, как обходить вот санкции? Вот, наверное, санкции наложили, тут финансовые, тут импорт, то все. Вы с честной бюрократией некоррумпированной будете бороться с санкциями? Ну, это же абсурд, вы никогда если не можете бороться. Какая честная бюрократия? Вот коррумпированная элита, которая в меру коррумпированная, в меру гибка, ну, состоящая из нового дворянства на принципах конкуренции внутренней, да, точно так же, как и патриции римские, ну, вот они гибко могут обойти санкции. А если, не дай бог, у вас будет какая-нибудь такая немецкая бюрократия в тех же самых условиях, ой, у них было бы все очень плохо, потому что они бы действовали по букве и духу закона. И, как сказать, будущее, все зависит от того, в каком мире мы живем. Вот если бы мир был таким, как он был в 90-е, там, ну, как минимум до 2008 года, где шли процессы глобализации, формирования, ну, фактически, в некотором смысле, мирового правительства, ну, там, очень сложно институционального, но тем не менее, где конкурировали между собой капиталы и команды на глобальном рынке, а не страновые какие-то вот сообщества, да, ну, были какие-то там изгои всегда, понятно, в Северной Корее, а, ну, все серьезные ребята играли в одну общую игру, уходя из своих стран наверх, да, строя глобальные империи. Ну, в этих условиях, конечно, коррупция была сильным минусом соответствующей страны, и сменяемость власти, наверное, плюсом. Если мы же мы возвращаемся в какой-то мир конкуренции государств, а не частных капиталов, где олигарх это не, ну то есть твоя олигархичность, твой статус это функция от той империи, которой ты принадлежишь, как условно говоря, ты мог быть там князем или там не знаю, графом, но ты вот в этой-то стране князь и граф, и твоя роль и значение очень сильно зависит от положения этой страны в раскладах там, европейской политики. Ну, если так, ну, та самая национализация элит, про которую так любил говорить Путин, и которые, ну, ему в значительной степени удалось сделать с сильной помощью людей со светлыми лицами в белых пальто Запада, которые максимально помогли ему это сделать. Вот в этом мире коррумпированные национальные элиты могут быть даже плюсом, особенно если, ну, как скажу так, стимулы не искажаются, если их правильно арбитрируют внутри страны и правильно как бы ставят задачи. То есть это сейчас может быть даже в некотором смысле преимущество. Ну уж, по крайней мере, сравнивая Россию с Украиной, конечно, преимущество. Поэтому с одной стороны строят укрепления, воруют и строят укрепления, с другой стороны воруют и не строят укрепления. Это понятно.
Слушайте, так вот как раз к вопросу о некоррумпированной европейской бюрократии и к вопросу об эффективности частной госсобственности, потому что вы уже сказали золотые слова, что мир очень сильно изменился по сравнению с 90-ми годами. Вот как мы в 91-м году, Советский Союз рухнул, значит, был тоталитаризм, государственная собственность и, соответственно, отсутствие выборов. Стала демократией и частная собственность. И вот последние действительно несколько лет в мире, думаю, что мы все могли заметить, начались неуязвимые, так сказать, гигантские и какие-то, на мой взгляд, абсолютно злокачественные изменения. А мы даже, может быть, дойдем специально до выборов в США и дойдем специально до партии бюрократов, которые объясняют жертвам, что им все должны. И поэтому голосуйте за нас. Но сначала поговорим о том, что сейчас происходит с частной государственной собственностью.
Ну, да. Ну, частная государственная собственность, она как бы остается, и нельзя сказать, что мы видим какое-то резкое нарастание государственной собственности, скорее наоборот, просто смысл этих понятий немножко меняется, да?
И
Но
об этом.
у нас, вот, допустим, давайте с другого конца зайдем. Дело не тут не в частном государственном. Вот, например, есть банки. Вот, особенно европейские сейчас банки, это просто беда. Притча во языцех, да, страшная беда. Вот,
Частные.
да, они важны. Они, это, по сути, уже государственные учреждения. Вот я сегодня в очередной раз тоже был в банке. Я регулярно езжу в банк, я не знаю, скоро я там устрою шутинг какой-нибудь просто Итак, это очень сильно зарегулировано внешними установками, а, регулятора, б, по сути, чиновников на зарплате на зарплате частного банка, все эти отделы комплаенса, которые, ну, вроде как они формально работают в частном банке, но фактически они выполняют исключительно чиновничьи функции, функции контроля. И вот вся эта громоздкая структура, где очень много правил, а какая разница, у нее государственная собственность или частная? Вот на самом деле, вот сейчас вот наблюдая, разница есть, вот ты с какой-то командой менеджеров договорился, которые могут в какой-то степени наплевать на те или иные правила. Ну, вот они эффективны, они обходят это или то. И замечательно позволяют что-то делать. Бизнесу двигаться, колесиком двигаться. А в государственном они это банки делают или в частном, вообще не важно. То есть, соответственно, на эффективность... знаете, мой тезис, я сейчас очень путанно говорю, но мой тезис в следующем. Что если мы там, условно говоря, в какие-нибудь там 60-е, 70-е, там 90-е годы могли сказать, что эффективность работы банка в первую очередь определяется тем, государственным или частным, потому что когда приходит частный собственник, он начинает там, увольнять ненужных, сокращать ненужные правила, менять процедуры, чтобы быть более удобным клиенту и делать все проще и дешевле, то сегодня вот сделать проще и дешевле, сократить ненужное, сделать удобней, можно в первую очередь изменением правил, которыми обложены эти банки, ну, допустим, в Европе. И только там на 10-м месте какими-то движениями частной или государственной, то есть движениями частного собственника. Аналогично, ну, не знаю, там есть какие-нибудь
Дмитрий,
там...
извините, ради бога, можно я вас перебью, потому что, мне кажется, это важно уточнить. И, в конце концов, у нас не столько интервью, сколько диалог. Но мне кажется, тут одна из самых страшных вещей – то, что государство начинает перекладывать свои регуляторные функции на частников и как бы отдавать им это на откуп. И, конечно, банку-то на самом деле это жутко невыгодно, там, отбривать клиентов, устраивать отдел комплайенса, задача которого заключается в том, чтобы на самом деле причинить как можно большему количеству клиентов как можно большее количество неприятностей. Но таким образом получается, что вот эти свои издержки, которые теоретически должно нести государство, оно, допустим, должно нести, как так сказать, искать людей, которые отмывают деньги, и искать людей, которые делают преступные деньги. И вместо того, чтобы поручить это полиции, выполнять свои собственные обязанности и делать это не за наш с вами счет, и уж тем более не за счет частного бизнеса, государство говорит, а переложу-ка я это, свои же собственные обязанности, именно на частный бизнес, причем поскольку, ну, для того, чтобы бороться с отмыванием денег, надо, условно говоря, внедриться в банду и взять всех членов этой банды, и в том числе прекратить процесс ими отмывания денег. И это может сделать полиция. А для того, чтобы бороться с отмыванием денег путем комплаенса, надо как можно большему количеству нормальных людей причинить как можно больше неприятностей.
Да, это неконтролируемый рост издержек. Здесь, ну да, в целом я совершенно согласен с тезисом, что перекладывание государственных функций, то есть перекладывание государственных функций на частников может иметь смысл и много где имело смысл, и даже таможни можно передавать там в частные руки там control agents, это дает прекрасные результаты. Но это делается в тех случаях, в которых есть понятные стимулы, которые заставляют, условно говоря, частника, тот же самый Crown Agents, например, да, более эффективно администрировать налоги или там таможенные платежи, снижая издержки и зарабатывая для этого свои деньги, увеличивая эффективность работы соответствующих государственных органов. Но это такие узкие вещи. Это как раз государственный орган заменяется частником. А когда частнику параллельно с существованием государственного органа поручают дабл-чек, которые, в общем-то, при этом искажают его стимулы. Ну, допустим, вот давайте такой пример приведу. Ну, я постоянно летаю, постоянно, еще там паспорта российские, там еще ну, куча проблем с влетом в разные юрисдикции. Вот пройти проверку у авиакомпании, что тебя пустят или не пустят в ту страну, в 10 раз сложнее, чем на таможне. Вот, чтобы меня на таможне куда-то не пустили, у меня такого не было. Я всегда на таможне прохожу, даже иногда без визы. Это вот как бы всегда можно решить этот вопрос. А авиакомпания тебя никогда не посадит. А у нее стимулы-то искажены. Ты не полетел? Ну, они тебе отказали, а билет ты уже купил. То есть, во-первых, это создает совершенно ненужную. То есть авиакомпания создает себе дополнительные издержки. Ну, то есть она их компенсирует тем, что кому-то там отказывают в полетах, понятно, ладно. Но тем не менее, все равно это дополнительные издержки с искаженными стимулами, которые создают просто дополнительные неудобства. И на самом деле мало усиливая какую-то безопасность, ну, в общем, не совсем понятно. То есть те редкие случаи, в которых действительно контроль авиакомпании каких-то реальных нарушителей там тормозит, особенно там, может быть, при какой-то нелегальной миграции из Африки, ну, допустим, да, я допускаю. Но можно было достигнуть гораздо более целевыми, гораздо более простыми способами, чем те, которые ну, вот, стрельбой по площадях допускаются. Тут давайте просто еще вернемся немножко к вопросу про частный бизнес. Это просто с трех сторон, да, смотреть. Ну, вот, допустим, в какой-нибудь там Германии или там, неважно, во многих европейских странах, там, в воскресенье магазины не работают. У нас тут на Кипре вообще там в половину дней после обеда ничего не работает, там ни аптеки, ничего не работает. Я вот как-то не так давно, там несколько месяцев назад в Париже, как-то поздно вечером, нужно мне срочно было там что-то от аллергии купить, нашел дежурную аптеку. Я ее ну, там, долго искал, зашел, и в этой дежурной аптеке было 40 человек очереди. Они были к трем кассам, но их было 40 человек, я пересчитал. Я просто, ну как бы вот, я выпал в осадок, но в рыночной экономике не может быть очередей, ну, по крайней мере, сколько-нибудь значимых. Если такой спрос по ночам в Париже на лекарства, ну, почему не открыты еще три дежурных аптеки? Этим же можно деньги заработать. Это же просто
Запрещено
безумие какое-то.
законом,
Вот, да.
регуляциями.
Это регулирование, да. Нет, ну хорошо, ладно, законом запрещено здесь, а дальше. Вот в последнее время, особенно, я говорю, много езжу по Европе, постоянно видишь, особенно в центре городов, очереди в рестораны, причем такие неплохие. Вот я в странах, ну там про Россию и Украину говорить не будем, ну, просто в странах третьего мира, как правило, ты в там, ресторан верхнего сегмента, чтобы была очередь, ну такое представить себе невозможно. Ну то есть тебя, ну как бы, ну хорошо, иногда может на входе стоять там три человека, но чтобы у тебя была очередь там, на 20-30 человек, которые тянулись, не стоят, чтобы сесть в ресторан, причем это может быть, не знаю, в обед обеденного дня. Нормальная рыночная ситуация этого произойти не может. Должен открыться еще один ресторан. А пока или этот ресторан, который стоит в очередь, вообще, если он нормальный, у него нормальный владелец, должен повышать цены. Или повышать цены в определенное время суток, например, да, при нормальной рыночной как бы конкуренции. Этого не происходит. Почему этого не происходит? Ну, по всей видимости, потому что, скажем так, дополнительные, созданные государством издержки, ну, на порог входа открытия этих дополнительных ресторанов, стоимости сотрудников, тех пакетов, которых ты им должен, ну, там, обеспечивать, необходимости переплачивать за какие-то там другие часы. Вот вся эта совокупность регуляций не позволяют работать нормальному рынку. Иногда эти регуляции могут быть вообще даже не обязательно государственными. То есть вот я долго пытался разобраться, мне просто интересно. Вот в Италии, например, вообще невозможно. Там в определенное время суток невозможно поесть. Нельзя в ресторан нормальный прийти и поесть там между там, тремя и семью, и там, ну, там после 11, там, не знаю, там, допустим, ну, короче говоря, в промежутке. Я пытался даже разобраться, есть ли какая-то... Что?
Во Франции
Простите,
то же самое.
Ну да, нет,
Во
то, что во
Франции то же
Франции,
самое.
нет, в Испании то же самое, но просто, скажем так, наиболее жесткая, безумная ситуация в Италии в этом смысле. Она как бы вот, ну прям очень жесткая. Во Франции все-таки там есть какие-то вариативности, особенно если это крупный город. Я пытался разобраться, думаю, ну а как, почему? Есть ли какие-то регуляции? Ничего не нашел, специально искал. На государственном уровне точно нет, там где-то в муниципалитетах могут быть правила, но так нет регуляций. По сути, это что-то похоже на цеховой сговор. Вот нам рассказывали в наших советских учебниках по истории, что цеховые пережитки, чтобы было прогрессивное буржуазное экономическое развитие, необходимо было и искоренить цеха, гильдии и прочие вещи. То есть в каких-то случаях, ну то есть если у нас нормальная рыночная конкуренция, у нас не может быть такого. Если ну, есть люди, которые хотят поесть в 4 часа дня или там в 5. Если ты работаешь все время, ты зарабатываешь больше. Если у тебя есть нормальная рыночная конкуренция, нормальные рыночные стимулы, то не может работать система, в которой невозможно поесть 4 часа дня. Эта система, она происходит от какого-то типа искажений, которые могут быть, ну, даже в форме каких-то таких околоцеховых традиций. Это может быть по-разному. Но как бы они ни звучали, все эти вещи, они так или иначе снижают комфорт и эффективность. То есть они снижают эффективность бизнеса и комфорт потребителей услуг. Как только бизнес начинает думать не о бизнесе, как только в корпорации Boeing начинают из-за соображений diversity нанимать больше афроамериканцев, потому что у них там корпорация Boeing, оказывается, не выполняла какие-то нормы по количеству афроамериканцев в процентах к сотрудникам, а после этого начинают вылетать эти двери из самолетов на ходу. Потому что корпорация Boeing должна прибыль зарабатывать, а не соблюдать 500 разных норм, включая совершенно несвойственные функции обеспечения какой-то там diversity, еще ну, каких-то социально ответственных вещей, которые это не есть функция бизнеса. Если у вас, условно говоря, какие-то минимальные стандарты потребления обеспечены всем, если у вас welfare ну, позволяет, в принципе, как-то прожить, при этом любой бизнес, даже самый, что ни на есть частный ресторан, вынужден столько всего разного платить и столько всему разному соответствовать, что его стимулы делать все максимально для клиента и, условно говоря, подстраиваться под его нужды и работать всегда, когда клиенту удобно, да, они начинают искажаться. Они искажаться, начинают перестраиваться на то, чтобы работать, как клиенту неудобно. Ну, понятно, что, конечно, тут, да, одним из важнейших факторов для того, чтобы в стране был хороший сервис, нужно, чтобы в ней кто-то голодал. Не бывает так, что у вас все, вот у вас нет бедных и хороший сервис. Понимаете, когда в ресторан стоит очередь, ресторан начинает превращаться в советскую столовую постепенно. Потому что вас много, я одна. Нормальный бизнес, который конкурирует, условно говоря, сервисами за привлечение клиента, он не должен находиться в условиях очереди. Это, как сказать, ну, я понимаю, что есть маркетинговые ходы, есть всякие там разные хитрые штуки, что здесь создать ажиотаж, но мы сейчас говорим не про какие-то вот там топовые истории, мы говорим про, ну, достаточно широко распространенный, понятный, ну, скажем так, массовый сегмент. И когда в него приходят очереди, когда в него приходит настолько искаженный стимул, что никто не пытается занять эти ниши, мы видим, что здесь уже у нас разделение не между государственным и частным, у нас разделение между зарегулированным и незарегулированным, между искаженным и неискаженным. И, скажем так, какой-нибудь коррумпированный чиновник во главе государственного предприятия в России, но которому сказано, что ты можешь воровать сколько хочешь, но ты решай те-то задачи, он гораздо более рыночный, несмотря на то, что он коррумпированный, предприятие государственное, чем частный менеджер, нанятый этим самым советом директоров компании, торгующейся на бирже, абсолютно частные, но только все эти частные инвесторы, это самое, руководствуются этими EGV-принципами по разделенную, ну, как же это, господи, ecology, governance и что-то там еще, все время забываю, как-то, ну, модная сейчас наука о том, как все делать максимально неэффективно и дорого, но зато и модно, да, что мы соблюдаем... планете невредим, там мы экологичны, ответственны и все такое прочее. Ну, то есть неэффективны и разрушаем добавленную стоимость. Так вот, самый частный рыночно отобранный директор SEO-компании, которая торгуется на бирже, но при этом ее акционеры руководствуются безумными принципами, а сама компания зарегулирована еще сотней, ну, самых разнообразных вещей, начиная даже не обязательно государственных регуляций. Но просто вот у нас есть такой обычай, у нас есть такая... Так все делают. Вот все рестораны работают вот с таки-то до стальки-то. Это как в средневековых городах, как, ну, определенная там цеховая или гильдийная традиция, да? Но которая на самом деле, по сути, ну, ведет к тем же самым результатам, что и государственное регулирование и даже государственное планирование в каких-то случаях. Извините, я ушел совсем в сторону, но... Рассуждение на вольную тему, что называется.
Нет, это рассуждение не только на вольную тему, но, насколько я понимаю, это в том числе рассуждение на тему выборов в США. Могу я сформулировать так, что, грубо говоря, партию регулирования под лозунгом благих намерений и влезание государства и увеличение бесконечных полномочий регуляционных со словами, ну, мы, что бизнес должен заботиться о diversity, equity, inclusion, глобальном потеплении и так далее, представляет в данном случае Камала Харрис, а реакцию на этот ползучий социализм представляет Дональд Трамп.
Ну, в некотором смысле это так, просто я боюсь, что, скажем так, у нас скорее... Все равно и те, и другие, они во главе, условно говоря, администрации и политического истеблишмента, а не во главе частных состояний. Да? Каким бы ни был при этом богатым Трамп, все равно, и как бы он ни был настроен, ему будет очень сложно, это слишком большой поезд, не знаю, там, авианосец с огромной инерцией, его вот так быстро не повернуть, и мы на самом деле скорее видим тут не... То есть понятно, что внутри... бюрократическо-политической коалиции, там есть свои там радикалы, там демократы, Харрис там и прочее, а есть там свои умеренные, условно говоря, которых готов возглавить Трамп, но по сути-то речь идет глобально о том, что корабль-то все равно идет в одном направлении, может быть, чуть там, левее, чуть-чуть правее, но по сути с перераспределением большого количества решений о том, как делать, от владельцев капитала от частного бизнеса, совсем частного-частного, к держателям политических и административных функций. Когда набор решений, а соответственно и стимулов, то есть это же дело не в том, кто принимает решение, а в какой системе стимулов он существует. Вот если люди руководствуются только вот Чистоганом, миром Чистогана, только своей сырой корыстной выгодой, ну тогда мир развивается, и всем от этого гораздо лучше. Все, как сказать, все лучше делают люди, действующие в своих собственных интересах. А когда кто-то руководствуется, условно говоря, всеобщим благом, какими-то вымышленными совершенно иллюзиями, фикциями общего блага, которые, причем, как правило, ничем не обоснованы или обоснованы довольно плохо, и дальше всю обратную связь получает из, там, либо от начальника в иерархии, либо от толпы и от СМИ, а не, ну, условно говоря, не просто вот заработал, не заработал. Все-таки с бизнесом там что? Просто если ты принял правильное решение, у тебя увеличилось количество денег, значит, увеличилось количество прав на принятие следующих решений. Чем больше ты принял правильных решений, тем больше у тебя прав принимать следующие решения. Вот Маск сделал одно, сделал хорошо, сделал другое хорошо, у него теперь много денег, он может привлечь много денег и может принимать решения еще большего масштаба. Вот завтра он ошибется, потеряет много денег, его масштаб принятия решений сократится. Здесь очень четкая обратная связь. Здесь выбраковываются те, кто принимает плохие решения. Наоборот, увеличиваются права на решения тех, кто принимает хорошие решения. В мире, условно говоря, административно-идеологическом, ну, на политическом, тут сложно правильные темы подобрать, там совершенно другие стимулы. Там совершенно другие стимулы. Там можно десятилетиями совершать прямо разрушающие добавленную стоимость и богатство решения, последовательных, и причем это очевидно всем, просто все видят, что это так происходит. Но при этом в силу того, что ты вознаграждаешься в другой логике, ну, ты сохраняешься в этом. Это может продолжаться очень долго и устойчиво. Я бы здесь не думал, что Трамп может это все развернуть. Он может это приостановить и, может быть, дать больше времени, теперь уже надежды больше на какие-то там Юго-Восточную Азию, всякие Сингапуры, Гонконги и другие области, скажем так, более свободного предпринимательства, и то, что они начнут обгонять по эффективности старую Европу, столь очевидно, что там тоже задумываются, что надо бы как-то это тормозить. А пока Запад наслаждается своим. То есть при всем, что я сказал, я очень далек от мысли о закате Запада. Особенно США. Все-таки США очень гибкая экономика с кучей внутренних стабилизаторов. Их преимущество слишком велико, чтобы ожидать, что даже Харрис может это все разрушить быстро. Это надолго. С Европой там все сложнее, там, конечно, там много проблем. Но США, беспокоиться за будущее США по-серьезному не стоит, да? Но беспокоиться за парадигму, которая господствует в мировой экономике, надо было уже очень давно. И единственный вообще способ коррекции, который я вижу какой-то адекватный, да, это именно сильное и заметное превосходство новых лидеров, если таковое будет. Потому что пока, ну, так или иначе, все равно уровень жизни очень высокий в Штатах и в Европе. И все эти рассказы, что, ой, ребята, у вас не работают рестораны, ну, на них можно ответить, а у вас вот там, тут воюют, там еще что-то творится. Ну, ребят, ну, давайте уж с ресторанами как-то поживем. Так что пока они лидеры, я не верю, что удастся прям сильно переломить тренд в обратную сторону. Это печально, но это так.
А война не является способом коррекции?
Ну, это способом
Потому
коррекции
что
просто
в тот
довольно
момент,
странную.
когда я даже, может быть, немножко мысль разобью. Вот смотрите, была замечательная Китайская империя, я имею в виду в XII, XIII, XIV веках, когда, между прочим, она и была технологически передовая, в том числе потому, что в этот момент Китайская
Вы про
империя...
Южную Сун говорите?
Во времена династии Сун угрожали то Кидане, то, значит, Джурджене, потом завоевали монголы и так далее, и так далее. И вот к тому моменту, когда в XIV веке возникла династия Мин, к тому моменту, когда Китайская империя дожила до XVII века, она завоевала все вокруг себя, после чего там началась сплошная бюрократия и, ну, если не государственный капитализм, то в значительной степени вот те регуляторные штучки, которые очень похожи на то, что мы сейчас наблюдаем на Западе, ну, конечно, на предыдущем витке человечества. В результате, когда те самые пушки, тот самый порох, который изобрел первым Китай и с помощью которого выигрывал довольно серьезно войны, пришли обратно из Европы в Китай, то выяснилось, что просто там, ну, существует некая цивилизационная пропасть, которая была нам явлена очень наглядно в истории опиумных войн, когда оказалось, что просто вот существует непреодолимое в течение нескольких поколений цивилизационное различие. Так это я к тому, что Китай сам себя зарегулировал и в связи с этим отстал. Что было у Европы, того, что не было у Китая, конкуренция, и в том числе военная конкуренция между государствами. Соответственно, у меня два очень нескромных вопроса. Первое, не является ли военная конкуренция в конечном итоге там хорошей штукой, на то и щука, чтобы карась не дремал. А второе, почему западные элиты так самоубийственно себя ведут, потому что даже вот сейчас мы видим, что это там не ислам сильный, это Запад слабый, это не Путин сильный, это Запад слабый. И даже та же самая Юго-Восточная Азия, даже тот же самый Китай при всех потрясающих плюсах их развития, у Запада было огромное цивилизационное преимущество, которое он на наших глазах начинает утрачивать. Даже физически вот у Путина собираются в Казани Китай и Индия, и оказывается, что совокупный ВВП тех стран, которые собрались в Казани, он больше совокупного ВВП тех стран, которые вошли в коалицию, помогающую Украине.
Много тем было затронуто. Да, я считаю, что очень большая проблема состоит в том, что была отменена конкуренция и естественный отбор среди стран. По сути, эту конкуренцию отменили, ну, после Второй мировой войны. Да. Просто тут проблема в том, что она в том виде, в котором она существовала, там, допустим, в 19 веке и раньше, ну, просто невозможна сегодня, потому что раньше, завоевывая что-то, ты получал ресурсы. Сейчас, ну, за исключением очень узких, там, вот, мест, там, типа Катара, Кувейта, и, вот, очень небольшого вот таких вот месторождений, где очень много нефти, очень мало людей, ну, и каких-то самых таких благоустроенных побережий и теплых морей узкой полоской. Никакие территории не являются активами, они являются прямыми пассивами. Все территории никому не нужны, они прямо убыточные, их всех надо содержать. Мы живем в мире, где столицы кормят провинцию. Где это, ну, у нас люди не понимают, как, в общем, большинство всего того, что происходит в современном мире. Где очень узкая, небольшая прослойка богатых, ну, относительно богатых, верхнего, среднего класса, высокопрофессионального и прочего, платят очень много налогов, создают очень много добавленной стоимости в узких точках. И потом это все размазывается через налоговую систему на всех остальных. Это богатые, ну, мы про это с вами как-то отдельно говорили, да, скажем так, верхний и средний класс кормит всех остальных. И этот верхний и средний класс, он очень мобилен. Он возьмет, ну, даже вот, допустим, сейчас, допустим, возьмет Путин и захватит всю Украину. Ну, предположим, такое самое. Но он же заберет только сплошные обязательства. Да? Даже если бы он ее захватил, ничего не разрушая. Вот есть какая-то более-менее там продвинутая, прозападная прослойка, это те люди, которые производят больше всего, потому что Украина не сильно развитая, вообще сильно не развитая страна, это все-таки там ни Сингапур, ни США, да, но даже оттуда бы там снялось верхней прослойки, вот не было бы войны, в смысле, вот, захват и все, ничего не происходит, ничего не разрушают, все спокойно. Ну, люди, не захотящие жить, там, условно говоря, в полицейском государстве и прочее, ну, наиболее производительные, они там частью уедут, да. И так-то Украину пришлось бы содержать, то есть понятно, что в силу того, что в России есть нефть, на которую можно содержаться, а там нет. А тут бы пришлось содержать еще больше, потому что наиболее ценные люди сразу уедут. Вот конкуренция государств, как она в современном мире может происходить в этих условиях? Ну, вот мы захватили что-то, зачем? Территории, ну, захватить есть смысл только Кувейт и Катар. Ну, может быть, Саудовскую Аравию. И то с очень длинными этими самыми, но это прям непонятно зачем. Зачем что-то захватывать? А все остальное, это все, это надо, ну, в смысле, разумно отдать даром, кому угодно. Территории, они в массе своей бессмысленны, депрессивны, их приходится содержать. Вот все эти старые промышленные районы, их приходится содержать. А все богатство...
А можно маленький вопрос? Вам не кажется, что Путин это тоже понимает, и та тактика, которую он реализует сейчас против Украины, заключается в том, а зачем мне захватывать Украину, чтобы лучшие люди, производящие ВВП, из нее убежали? Достаточно, так сказать, достаточно ее бомбить. Достаточно всеобщего озлобления, достаточно мовных патрулей, достаточно вот той коррупции, о которой мы говорили. И огромное количество людей убежит сами, и, собственно, в этом сейчас и заключается тактика Путина. Все, что я не съем, я разрушу, причем разрушу даже не столько ударами беспилотников, сколько просто люди разбегутся, и разбегутся самые содержательные люди.
Мы сейчас опять
не съем, так надкушу.
Свещаемся по линии дискуссии. Я не знаю, ну, то есть, грубо говоря, тактика Путина – это вообще совершенно отдельная тема, что он хочет, это вопрос, там, скорее, из разряда какого-то там психологии и, не знаю, там, псевдонаук, типа, геополитики, я в них не силен, я бы, конечно, честно говоря, придерживался той точки зрения, что, как это не кажется нам странным и парадоксальным, он действительно считает, что, там, вступление Украины в НАТО является для него угрозой, и что Украина должна быть маленькая армия, и хочет он именно этого, ну, в смысле, в первую очередь. И вот все остальное – это там вторичные вещи. Но это моя оценка, я вот, ну, как сказать, просто у меня недавно на одном мероприятии с там, европейскими политиками был разговор там, с представителем одного МИДа, который говорит, ну, мероприятие закрыто, не буду называть где, в какой-то момент начинает говорить, вот мы просто не понимаем, насколько Путин распропагандирован собственной пропагандой. Вот, ну, чушь, ну, какую-то дикую чушь, ну, не может же быть такое, что он это верит, ну, вот мы не знаем, но некоторые из его сотрудников действительно верят. Я говорю, слушай, так, стоп. Теперь предположим, что на моем месте сидит Путин. Вот я говорю тебе, как Путин. Вот я не знаю, насколько эта западная элита распропагандирована собственной пропагандой. Они что, действительно верят в какие-то права человека? Ну, это же бред какой-то, это же невозможно верить, это же ахинея какая-то сумасшедшая. Они что, в суверенитет Украины верят? Хотят ее суверенной правости? Ну, такого же быть не может. Ни один нормальный человек в такое поверить не может. Ну, вот давайте отталкиваться от того, что он верит в свою пропаганду. Потому что никаких других, скажем так, разумных объяснений происходящего у меня нет. Потому что если бы он верил в то, что, верю я, он никогда бы ничего подобного не начал. Да? То есть поэтому единственное, как сказать, объяснение, которое в последнее время у меня в голове, это то, что надо воспринимать за чистую монету весь тот бред, что он действительно верит в тот бред, который говорит. Ну, по крайней мере, в защитной части.
Дмитрий, смотрите, да, я тоже считаю, что он во все это верит. Но ведь проблема заключается в том, что все, что вы говорите, как раз свидетельствует о том, что на Западе тоже нету. Это не совсем, что те слова, которые мы привыкли принимать за чистую монету, права человека, демократия, защита прав граждан и прочее, прочее. Они на самом деле имеют сильно другое измерение, чем нам представлялось еще несколько лет. И их на самом деле главное измерение – это бесконечное увеличение власти государства, в том числе лезущего в частный бизнес. И вот этот вот бюрократический класс, который разрушает и рынок, и перспективы страны в будущем, и, собственно, заставляет в исторической перспективе, вот ровно то, что мы сейчас говорили, те государства, которые были абсолютно впереди человеческого прогресса, потихонечку отставать и пожирать сами себя.
Ну да, в некотором смысле так. Ну,
Так
понятно,
получается,
что...
что Путин-то прав, когда он говорит, неужели эти идиоты верят в права человека?
Нет, ну это я сказал за него. Это я как раз не просто, чтобы... Ну, они говорят, ну не может ли Путин всерьез говорить, что... Всерьез верить, что Украина представляет для него угрозу. Нет, то есть с точки зрения здравого смысла я согласен, что очень странно в это верить. Но если он 53 раза сказал, если вы там в Стамбуле обсуждали, если везде в первых строках письма, вот это всегда там типа сократите армию, не вступление в НАТО, это первые их требования. Не территория, ничего, а вот это их первые требования. Ну, может, они действительно в это верят? Ну, как бы... У меня другого объяснения нет. Ну, то есть, потому что если мы, то есть, либо мы принимаем, что они действительно верят в этот бред, либо никакая другая объяснительная конструкция не позволяет мне непротиворечиво собрать все, что они делали. Да? Я ни в коем случае не оправдываю эту точку зрения. То есть я просто полагаю, что надо, по крайней мере, как наиболее вероятное допущение, принимать, что в значительной степени они в это верят. Как то же самое, что... Как бы
Дмитрий,
в Европе кто-то...
я сейчас же не про до Путина мы дойдем дальше. Я сейчас именно про то, что вот все, что вы говорите о том, как устроена современная западная экономика и бюрократия, оно как бы, ну, это не совсем так, как описывает Путин, что права человека бред, но это одно из другого практически вытекает. На самом деле,
Ну...
если мы видим, если понимаете, права человека это хорошая вещь, но если оказывается, что права человека неразрывно связаны с отделом Дэй в Боинге и вылетающей из Боинга дверью и белочкой арахисом, которого, значит, какое-то там агентство по доносу какой-то сумасшедшей тетки замочило, потому что у мужика не было лицензии на содержание белочки арахиса,
Я
а
читал, я
лицензии
да.
не было. Потому что, нет, а лицензии не было, потому что он ее не мог получить у этого же самого агентства. То есть одной рукой они не могли ему несколько лет выдать лицензию, а другой рукой они убили белочку за то, что она была без лицензии. И вот когда сверху всего этого сидит штучка, и на ней написано diversity, equity, inclusion, и мы, значит, боремся с белым патриархальным сексизмом, то что, ребят, А можно с ним не бороться? Можно вот как, вот как в 19 веке, когда была Европа первой? Я готова, да, как женщина, я за белый патриархальный сексизм.
Знаете, я отвечу вот набор вопросов с другого конца, что называется. Мы все помним поздний Советский Союз. Во-первых, несмотря на все то, что там, если мы возьмем конец там, 70-х, начало 80-х годов, несмотря на весь цинизм, прогнившесть, очень много каких, то, что очень многие, кто разочаровался, а кто-то никогда не верил, до сих пор все равно, были люди, которые действительно верили в весь этот бред. Их было немало. И чем моложе, и чем ниже по иерархии, тем больше. Но все-таки Европа до того уровня цинизма вот в своей вере, вот в ту гуманистическую, не знаю, в тот последний абсурдный извод гуманизма и там, вот всего то, что там про права человека и diversity, к которому они пришли, как в некотором смысле, к отрицанию того, с чего начинали этот путь, ну, неважно, они в это верят сейчас гораздо больше, чем, условно говоря, советская бюрократия верила в дело Ленина и учение Маркса. Гораздо больше. То есть понятно, что всегда есть особые циники, люди все разные. Понятно, что многие вещи, они же тут глобально скажешь, да, я это поддерживаю, а потом нюансы начинаются, а тут надо принимать обстоятельства. Понятно, что бюрократия тоже всегда доводит до логического конца маразматичность многих там линий, тут же ну, нужно смотреть, ну, как, неважно, мы сейчас опять очень далеко уйдем про бюрократию. Ну, действительно, эти процессы есть, но я бы пока скорее говорил, что они находятся где-то там в Советском Союзе 56-го года. Вот, ну, когда, ну, вот, веры еще много. Хоть кто-то и циничен, а кто-то изначально во все это не верит, но в целом многие считают, что можно улучшить, и все равно мы идем к правильному, справедливому будущему. Все улучшается, а есть какие-то там пережитки, да, там вот Сталин был неправ, надо подправить, вернуться к нормальным ленинским принципам. А, ну, где-то тут вот немножко подлатать. Вот этих совсем, ну, это уж совсем перебор, а тут мы поумнее сделаем. То есть пока они далеки от того, чтобы вот насквозь быть циничными и не верить в свою собственную пропаганду. Ну, по крайней мере, глобально, в широком кругу.
К сожалению, нет, это, к сожалению, да, это там еще блеск неофита в глазах, ну, если не Камалы Харрис, то многих, конечно, людей, особенно тех, которые там где-нибудь в Гарварде ходят с табличками «Graduates for Palestine» и что-нибудь в этом роде. А, так, собственно, вот последний вопрос, потому что вы не договорили, когда говорили, когда я спросила, не является ли война хорошей закваской, чтобы международная конкуренция поддерживалась на нормальном уровне.
Да, я не договорил. Ну, то есть, во-первых, пункт первый,
Я вас
что
перебила, потому что
военная
были
конкуренция
разные соображения.
не работает, да? Вот она таким образом сейчас просто не работает, потому что люди, большинство этих людей никому не нужны. Ну, то есть, грубо говоря, я бы эту конкуренцию развернул в другую сторону. То есть, давайте так, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что Путин просто, ну, тот факт, что мы куда-то не туда тыкнулись в начале 21 века, не является поводом тому, чтобы возвращаться в 19-й. Путин, он хочет 19-й. И его война – это про 19 век. Это не тот путь, который как бы позволит нам… Нет, ну, то есть нам, может быть, в каких-то локальных
Девятнадцатый,
моментах…
ладно, он в каменной хочет.
Нет, ну, в каменный, мне кажется, не хочет. Он как раз 19-й, у него все понятно. Вот при этом конкуренция, это же будет другая, я думаю. Ну, люди становятся все более мобильными, капиталы все более мобильны. Постепенно нормальные люди и люди с деньгами будут уезжать туда, где лучше. И там будет все лучше и лучше. И туда не будут пускать людей из Африки. Потому что там, куда будут ехать люди из Африки или там с каких-то аналогичных стран, там будет становиться все хуже и хуже. Они уезжают от того, где плохо, но плохо там, где они, а не, условно говоря, их культурные практики, их багаж, они предопределяют изменения ситуации. Я думаю, что вот если, скажем так, не удастся совсем сейчас вообще затормозить по-серьезному движение капиталов и людей, то, в общем-то, какие-то новые точки, они будут формироваться, причем формироваться достаточно спонтанно, и конкуренция будет происходить именно в этой логике. Люди будут уезжать туда, где лучше, ну, в первую очередь, там, налогово-бюрократически, а дальше, ну, понятно, и климатически тоже, это тоже важно, сказала я, посмотрев на кипрские, на море, что называется, да, но это совокупность факторов, и я вижу возможность конкуренции здесь. Где вот, как это мне очень понравилось сравнение у Андрея Мовчана, что статичные бюрократии борются с кочевым бизнесом. Ну вот бизнес все будет кочевать, и там, куда он будет прикочевывать, там будет хорошо. Но понятно, что бюрократии имеют возможность собирать большие ренты. И опять-таки, все-таки это очень длинная история. Еще раз, вот я бы, как сказать, я мог бы тут много поговорить о закате Европы, да, особенно некоторых ее стран и там тех проблем, которые тут накатывают. Но про Штаты это слишком, вот не надо, вот тут не надо недооценивать встроенных стабилизаторов и всей той гибкости и накопленной мощи американской экономики, чтобы, как сказать, думать, что там может произойти что-то уж прям совсем из ряда вон. Нет, конечно, разрушить, ломать не стоит, можно понять, что можно там при особых талантах можно разрушить даже все работающее и быстро, но я бы не считал это базовым сценарием.
Ну, тогда последний вопрос. Тут большая идет дискуссия насчет того, что вот в России масло поступает, кажется, из Саудовской Аравии. И у меня такое впечатление, что люди с ума сошли, потому что такое ощущение, что вот прямо реальная, извините, ну, как бы масла чего-то в России не хватает, оно подорожало и везут его
Сливочное
из
масло, оно
Саудовской
не может
Аравии.
поступать в Саудовскую Аравию. Такого не
Сливочное.
может быть. Не может
Ну,
быть.
оно
Сливочное
там на
масло.
самом деле. Оно закупается в Саудовской Аравии или откуда-то из Эмиратов, правда, на нем при этом написано, что оно сделано в
Этого
Украине.
не может
Это
быть.
меня особенно
Нет, такого не может быть. А, в
Дим,
смысле, это
Дим.
просто как параллельный импорт? А, в этом смысле? А, хорошо, нет, я просто как...
Да, но последняя новость, которую я видела, что на этой пачке масла, закупленной типа в Саудовской Аравии, было написано, что made in Ukraine. Но меня просто удивило другое. Что рассказ о том, что в России подорожало масло, так, я там не... Рассказ о том, что в России подорожало масло, и теперь его надо откуда-то закуп... и теперь его закупают откуда-то из-за рубежа, подается как признак того, что вот завтра экономика рухнет и режим развалится.
Нет, ну это у нас все время СМИ начинают выдергивать из контекста какие-то ничего не значащие новости и любят их мусолить. Это не имеет никакого отношения к новостям. То есть то, что какие-то продукты резко дорожают, пропадают, ну они, то есть они, то, что дорожают нормально, если они пропадают, то значит тут государство подсуетилось, потому что в нормальной экономике продукт не может пропасть, он может только подорожать. Ну это нормально. Происходит, ну, есть, особенно в пищевке, в сельском хозяйстве, ну, там же есть всякая сезонность, есть там урожай, не урожай, саранча, не знаю, что там бывает. Умерли куры, нет яиц, там какой-нибудь птичий гриб, падеж. Это нормально, так должно быть. Как раз гибкая экономика, она характеризуется кризисами. Вот кризис, ну, это созидательное разрушение, Шумпертер, ну просто азы. Вот мы... Через кризисы развиваемся, кризисы повышают эффективность, в том числе и ценовые движения, они дают, если их не сдерживать, они создают стимулы для удовлетворения соответствующего спроса, они создают большую гибкость системы, ее большую распределенность. То есть тут, к этому всему нужно относиться, ну, масло подорожало, боже мой. Вот очереди в рестораны, это гораздо хуже, чем масло подорожало. Это признак системной проблемы. В нормальной рыночной экономике очередей быть не может.
Вот
А масло подорожать можно.
все-таки знаменитая ставка Центробанка 21%, которые тоже пугают, ну все, кредиты перестанут давать, как же экономика будет развиваться?
Ну так там это та же самая задача и стоит. Ну подождите. Развиваться экономики во время войны это как-то такая. Ставка поднята именно для того, чтобы не давали кредиты, чтобы было меньше кредитов и чтобы было больше людей несли на депозит. То есть, чтобы сокращались потребительские кредиты, чтобы бизнес брал меньше кредитов, и чтобы государство и бизнес деньги отдавали, что позволяло бы, в смысле, чтобы бизнес и население деньги отдавали по кредитам и несли в банк на депозиты, а тем самым сокращая потребление, и позволяя, и сокращая инвестиции, и позволяя государству увеличивать спрос со своей стороны безинфляционно. Потому что если ресурсов количество не изменилось в экономике, государство просто увеличивает спрос, и нужны пушки вместо масла, как раз этого сливочного, то у вас просто инфляция идет вверх. А для того, чтобы инфляции не было, нужно, чтобы кто-то сократил инвестиции, кто-то сократил потребление, и тогда можно вот это высвободившиеся ресурсы перераспределить государству. Повышение ставки – это сознательный маневр ресурсами, который осуществлялся всеми экономиками, рыночными экономиками во время войны. И США, и Англия, и в обе мировые войны, и ну, просто разные были механизмы, и Третьим Рейхом, там просто механизмы работали немножко другие, тогда ставки не было как таковой, но были совершенно аналогичные инструменты, позволявшие изменением стоимости денег перераспределить ресурсы из потребления на, в смысле, из потребления домохозяйства на государственное потребление. Они именно эту задачу и решают. Потом война закончится, они ставку снизят.
Ну и чтобы уж тогда не забывать, мы уже перебрали с временем, но уж тогда перебрали, так и перебрали. Я не могу не спросить, потому что история с ФБК, история с Пробизнесбанком.
Ой, я не
Как я
хочу, я не
понимаю,
хочу, честно. Вот я не хочу о них говорить,
все.
они мне не интересны, вот, ну, вообще, вот, совершенно. Не потому что, не,
Все.
просто мне не интересно, я не вникала, мне не интересно, это, вот эти дрязги, они вообще...
Все, тогда вообще вопрос снимается. Это была Юлия Латынина, это был Дмитрий Некрасов. Кроме Фейсбука, что порекомендовать
Ну,
вашего?
Телеграм, да, Телеграм, Фейсбук.
Телеграм. А значит, если Даша не поставила там в описании, то обязательно поставит. Еще раз. Дмитрий, огромное спасибо, потому что, ну вот, глоток воздуха и здравого смысла. По всем, что происходит. Кстати, завтра я приду к Михаилу Светову, как раз будем накануне американских выборов, вернее, в разгар американских выборов, обсуждать то, что происходит во время американских выборов. А Белковский у нас, не забудьте, господа, в среду. Мы решили перенести уже, когда выборы состоятся, потому что от этого все будут плясать. Дмитрий, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Обратите внимание, как внимательно кот галстук вас слушал. Да. Я надеюсь, он не слишком громко урчал в микрофон. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. И мне кажется, что самое, одно из самых важных фактических вещей, которое было сказано, это вот исследование о том, что не только деньги для путинской войны можно считать бесконечными, но и, в общем-то, мобилизационный ресурс. Мобилизационного ресурса ему тоже хватит. У него, если деньги есть, то и мобилизационный ресурс будет. Могу я так подвести?
Ну, пока это выглядит так, да.
Пока это выглядит так. А не может быть, кстати, такого, что ну, люди все равно боятся и врут? И, ну, то есть, как бы человек... И вот человека спрашивают, слушай, ты согласен совершить подвиг? Он говорит, конечно, да. А на самом деле...
Безусловно, то есть тот, что такой фактор есть, никаких сомнений нет, он безусловно есть. Мы вопрос в том, какого он масштаба и насколько он искажает данные. Мы, очевидно, поправку, мы этот вопрос мы описываем, мы его там подробно, там есть некоторые косвенные вещи, которые могут это косвенно проверять. Ну, понятно, что искажает ли он ситуацию в три раза, там, в два раза, в три раза или в пять раз, но мы не скажем, во сколько-то раз искажает. Но даже в пять много останется,
Сложно
да.
сказать, потому что я помню опрос в славном государстве Египет, когда спрашивали, одобряете ли вы то, что вот в башни-близнецы влетели эти шахиды, там прямо так и говорилось, шахиды, и согласны ли вы сами влететь в башни-близнецы? И там, по-моему, процентов 30 людей ответило «да». Я все-таки думаю, что количество египтян, готовых сами влететь в башни-близнецы, оно, ну, несколько меньше 30%. Да. Юлия Латынина, Дмитрий Некрасов. И еще раз, Дмитрий, гигантское спасибо и до свидания.
До свидания. Спасибо. Оля. Ну все, я тогда отключаюсь, да? Все это самое.
Да-да-да-да, отключайтесь, отключайтесь. Я надеюсь, что Даша уже отключила звук. Мы еще покажем этого самого. Покажем вот это чудовище.